Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – колено Эфраима. Колено Эфраима – очень важные потомки Юсефа. Они потомки Юсефа, оно, колено Эфраима, имеет особую роль в истории еврейского народа, очень ключевую роль, фундаментальную роль, значимую роль. Поэтому сегодня мы изучим то, что касается этого колена. И это просто необходимо знать. Необходимо знать, из каких составляющих народа Израиля может осуществить свою задачу. И колено Эфраима, несомненно, тоже. В книге «Еврей Хаямим», которую мы изучаем, книга того, как обрести царские качества, возвышенные качества, и колено Эфраима в этом смысле действительно является очень фундаментальным и определяющим. В «Еврей Хаямим» в 7 главе, начиная с 20 стиха, об этом сказано следующее, более точно приводятся имена, как в отношении других колен Деврей Гаямим, книги летописей, ибо каждое из приведенных здесь имен свидетельствует о величии соответствующего человека, упомянутого в Священном Писании. И сыновья Эфраима, Шутелах и Беред, сын его, и Тахат, сын его, и Лада, сын его, и Тахат, сын его, и Завад, и Шутелах, и Эзер, и Элада, и Завад, сын его, и Шутелах, сын его, и убили их жителей Гата, уроженцы земли той, когда сошли они захватить стада их. Некое событие, о котором мы не особенно будем говорить пока, во всяком случае, в рамках данной лекции, когда колено Эфраима совершило расчет времени исхода из Египта и вышли на 30 лет раньше, чем это было определено изначально, и жители Гата, филистимляне, их убили, и они лежали там, их кости лежали там, до тех пор, пока не произошло воскрешение костей вот этих прежде вышедших из Гата, то, что осуществил пророк Йехескель после того, как Ханания, Мишель и Азария вошли в огненную печь за свое нежелание, за свое несогласие поклониться идолу Навуходоносора. И тогда их самопожертвование привело к тому, что разморозились трубы, замороженные в светилах, через которые в этот мир попадают небесные высшие воды, неся благословение. И тогда божественное милосердие ударило до самых глубин земли, произошла страшная молния от самопожертвования Ханани, Мишель и Азарии. В результате это привело к раскрытию, к самому большему раскрытию божественного могущества, а именно воскрешению мертвых, вот тех самых людей, которые настолько стремились попасть в землю Израиля, что вели свой собственный подсчет времени и вышли на 30 лет раньше. И горевал по ним Эфраим. Это пророческое видение Эфраима. Это сам Эфраим, сын Юсеф. Он горевал по своим потомкам, ибо он пророчески видел, что они совершат какую-то ошибку, в результате которой их исход из Египта приведет к их смерти. Он все дни горевал и наставлял своих сыновей не совершить никакой ошибки, но они совершили. Так бывает. Так бывает, что мы не слушаем наших родителей. «И горевал по ним Эфраим, отец их, многие дни, и приходили братья его утешать его, и вошел он к жене своей, она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Берия, потому что несчастье было в доме его. И дочь его Шера построила Бейт-Хурон, нижний и верхний, и Узеэйн Шеру, и Рефах сын его, и Решев, и Телах сын его, и владение их к месту жительства их Бейтель, и окрестности его, и к востоку, на Аран, и к западу Гезер, окрестности его, и Шхем, и окрестности его, до Аи и окрестности его». Географические названия основных мест в колене Эфраима, ну и Бейтель, конечно же, имеет особую значимость. После Шхема, столицы колена Эфраима, Бейтель имеет, наверное, самое основное историческое значение, поскольку это город на южной самой границе колена Эфраима, граничащий непосредственно с коленом Бениамина, ну и дальше Иудеи. И поэтому все, что колено Эфраима хотело продемонстрировать другим коленам, в основном делало в Бейтеле, в частности, ну, об этом позже. Итак, имена. Имена людей, которые вошли в Священное Писание, само по себе это многого стоит. Обратите внимание на то, сколь точно Эзра и люди Великого Собрания знали родословную каждого колена, ведь мы сейчас с вами читаем текст, который был написан примерно 1200 лет после этих событий, то есть после исхода из Египта, примерно через 1200 лет. Был этот текст написан. Да, все так и есть. 800 лет, в течение которых не могли... Нет, почему? Через 800, не 1200, 800 лет. 400 лет не могли построить храм, еще 410 лет храм. Через 800 лет после этих событий. Итак, имена имеют большую значимость, совершенно не просто так. Родители дают имена своим детям, у них есть особое божественное наитие, и это касается каждого из нас, если, конечно, мы разовьем в себе некий потенциал, а божественное наитие там пробудить. Если человек с иудаизмом не сильно знаком, если Священное Писание и Талмуд он не изучал, и ничто на него не повлияло, если он не живет в среде своих братьев, так что волей-неволей где-то слышит какие-то толкования, какие-то уроки, какое-то знание получает, то тогда ему, конечно, очень сложно. Сегодня, поскольку весь мир объединен интернетом, и то, что вы слушаете эту лекцию, смотрите эту лекцию, свидетельствует об этом, то, в общем, более-менее можно, находясь в любом месте, получить какое-то знание, хотя без реальной общины, без реальных людей, которые мыслят похожим образом, как ты, невозможно, конечно же, в иудаизме продвинуться, поскольку это религия такого вот общества. Совсем не просто так имена попадают в Священное Писание, и особенности служения Творцу каждого колена еврейского народа в каждый лунный месяц еврейского года. Это то, что мы раскрываем в ходе изучения колен народа Израиля. Главным первоисточником для постижения задачи каждого колена, а среди нас кто-то может быть выходцы из потомков Юсефа, и, несомненно, каждый из нас, поскольку за все это время, за 2000 лет, которые прошли с тех пор, несомненно, все мы имеем своих предков, которые женились друг на друге, представители колен женились друг на друге, поэтому, несомненно, у каждого из нас есть в нас части от каждого из колен Израиля, у кого-то больше развито одно, у кого-то что-то другое, поэтому очень важно изучить эти темы. Соответственно, для постижения задачи каждого колена в еврейский месяц являются у нас важными первоисточники благословения праотца Якова и Моше Рабейну. И для анализа сути служения каждого колена необходимо раскрыть следующие понятия. Первая стихия, материальная первая стихия, соответствующая колену, то, что мы знаем на основании глубоких каббалистических открытых нам жемчужин тайного учения, а камень, который был на нагруднике первосвященника, знак зодиака соответствующего месяца и колена, сфера, луч божественного света и изображение на флаге. Важно также знать основные первоисточники в Священном Писании. Итак, Эфраим, второй сын Юсефа, который взял в жены дочь жены Потифара, ну и дочь самого Потифара тоже, наверное. Дочь жены Потифара, та самая жена, которая пыталась Юсефа совратить, в результате он женился на его дочери, и сын этот родился в результате того, что Юсеф сохранил верность завету, много лет находясь в плену в Египте. А потифарскую жену, которая, наверное, обладала какими-то такими показателями существенными, он не... ею не совратился и на нее не запал, и сохранил еврейскую святость, в результате чего удостоился тех детей, которые стали продолжителями традиции еврейского народа и получили статус глав колен. Уроки знания, тайное учение Ешивы Тельса, очень рекомендую, тот, кто хочет вообще понять, в каком мире мы живем, и не смотреть только на поверхностные факторы, пожалуйста, для вас существует книга «Тайное учение Ешивы Тельса», очень рекомендую. Так, уроки знания, тайное учение Ешивы Тельса говорит следующее. Непостижимо, как наш праотец Яков мог предвидеть и предсказать, что от Эфраима и Минаша произойдут великие люди Рашу и Гедон. А именно о чем идет речь? Два сына было у Юсефа, и когда Яков, наш праотец Яков, их благословлял, то в большей мере он дал благословение младшему сыну Эфраиму, о котором мы сегодня говорим, и старший сын получил меньшей степени благословения. Возникает вопрос, как мог Яаков предвидеть и предсказать, что от Эфраима и Минаши произойдут великие люди Иерошуа и Гедон. Иерошуа – потомок колена Эфраима, тот, кто ввел еврейский народ в землю Израиль, он был потомком Эфраима. Мы ведь знаем, что только от личного выбора человека зависит, будет он праведником или злодеем. Действительно, каким образом Яаков Авину мог сказать, что потомки Эфраима будут более великими, чем потомки Минаши? А значит, может оказаться, что они не изберут зло, не изберут добро, или, соответственно, да, изберут зло. То есть, каким образом можно предвидеть, что потомки кого-то будут более великими, чем потомки другого человека, поскольку вся эта динамика зависит от выбора самих потомков, и, может быть, может произойти все, что совершенно невозможно предвидеть прежде. Допустим, даже что своим святым зрением Яков смог увидеть в Эфраиме возвышенные высокие силы. Предположим, что величие души Эфраима показало Якову, что в будущем от него непременно произойдет тот, кто остановит солнце в Гивоне. Как мы знаем, Иерошуа останавливает солнце в Гивоне, и об этом было написано в Торе, что произойдут великие войны, которые войдут в историю, раскрытие Бога будет в такой мере, что все это войдет в историю, и Иерошуа бен Нун останавливает движение солнца в Гивоне во время войны с царями кананскими, когда евреи завоевывали землю Израиля. Соответственно, принцип, как работает процесс того, чтобы остановить светило, даже невозможно, тут как нет от глагольных существительных невозможно даже сформулировать это дело. Каким образом можно остановить, воспользуемся глаголом в такой ситуации, каким образом можно остановить солнце? Когда светила останавливаются в исполнении воли Бога или человека, только в одной ситуации, когда мир приходит к своей цели сотворения. Тогда светилам больше не нужно двигаться, так все светила исполняют свою задачу, исполняют свое предназначение в этом мире. Бог им повелел двигаться, и они двигаются, но они прекращают свое движение, когда мир приходит к цели. Что это за цель? Раскрытие божественного присутствия в такой мере, когда человеку дальше уже никуда идти и дальше никакого движения совершать уже не нужно. Так это произошло во время войны в долине Айалон. И тогда солнце и луна останавливаются, и это сделал Иерошуа бен Нун. Отсюда мы видим, что он человек, действительно обладавший особым величием, что и отмечают наши комментаторы. Но тайна учения Ишивы Тельц, Магариль Блох, он задает совершенно другой вопрос. Как можно такого рода явление предвидеть? Ведь могло произойти все, что угодно, и потомки Эфраима могли и испортить, и исказить свои пути, и искривить их, а потомки Минаше могли, наоборот, достичь какого-то особого величия. Продолжает Магариль Блох. «Но ведь мы же знаем, что наряду с высокой силой добра в каждом человеке заложена еще более мощная сила зла. Вместе с добром, растущим в душе человека, развиваются и растут также и заключенные в нем силы зла. Об этом сказали наши мудрецы. Чем более велик человек, тем сильнее его дурное побуждение». Действительно так. Чем более велик человек, тем сильнее его дурное побуждение, тем оно более утонченно работает, тем оно на самом деле сильнее. Когда-то Магид из Полоцка сказал Виленскому Гаону, что он завидует человеку, в смысле Виленскому Гаону, что у него должно быть такое очень слабое дурное побуждение, слабое злое начало. На это Виленский Гаон вздохнул и сказал: «Вы даже не представляете силу моего злого начала». Итак, чем более велик человек, тем сильнее его дурное побуждение. Об этом сказано в Талмуде, в трактате Сота. Это означает, что все силы великого человека максимально действенны и могущественны, И даже если Яаков действительно почувствовал наличие у Ефраима потенциала, способного в будущем возвеличить его потомков, привести к величию его потомков, то он, несомненно, знал, что одновременно с развитием положительных качеств будут формироваться и противостоящие им силы. То есть если действительно более великий человек, его испытания и трудности, стоящие перед ним, тоже более сложные, более тяжелые, то как можно заранее предвидеть, что колено Ефраима достигнет большего, чем колено Минаше? И кто может поручиться, что добро у потомков Ефраима преодолеет все препятствия и победит в борьбе со злом? Допустим, Яаков понял, что возвышенные достоинства Ефраима уже заложены на святом и чистом основании его души. Обратите внимание, вообще любые достижения, да, любые свойства даже и способности, они закладываются на чистом основании души. Именно это мы должны пытаться развить в себе, основание души немного расчистить. Еще раз, вот эта книга «Тайна учения» Ешивы Тельц, кто хочет понять, как вообще строить себя в этом мире, чтобы чего-то достичь в большей мере, вот просто инструкция по строительству души человека. Итак, чистое основание его души. Так что можно не опасаться, что в ней победят силы зла? Еще раз фразу читаю до конца. Допустим, Яаков понял, что возвышенные достоинства Ефраима уже заложены на святом и чистом основании его души, так что можно не опасаться, что в ней победят силы зла. То есть, обратите внимание, есть такая возможность, если пращур раскрыл в себе величие, достиг величия, если он очистил основание своей души, то при определенных условиях можно не волноваться за его потомство. Его потомство тоже будет возвышенным. Кто хочет возвышенного потомства, да, как я уже сказал, уроки «Тайны учения» Ешивы Тельц как раз помогает что-то в себе расчистить так, чтобы и детям это передалось. Но ведь даже полный праведник не может быть уверен, что навсегда сохранит свою праведность. И тем более нельзя быть уверенным, что его потомки тоже будут праведниками. Ведь все время, пока человек находится в этом мире, он не лишен свободы выбора. Как же можно было предвидеть, что потомки Ефраима изберут добро и станут праведниками? Это вопрос, который задает Махариль Блох и отвечает, что на самом деле определенные высказывания наших мудрецов совершенно ясно показывают, что рождение праведников, величайших людей мира, было предопределено изначально, а потому это можно узреть через пророческое видение. То есть есть свобода людей с одной стороны, с другой стороны Всевышний дает определенные задачи и распространяет их по коленам. Поэтому нам очень важно понять, каково значение каждого колена, какие у него особенности. И, возможно, мы найдем в себе какие-то особые силы, соответствующие одному из колен, ну или нескольким из них, и будем продвигаться. Итак, теперь возвращаемся к самой сути. Колено Ефраим. Какой месяц соответствует колену Ефраим? Месяц Тишрей, месяц Рош-Ха-Шана, Йом-Кипур, месяц праздника Суккот, праздника близости между еврейским народом и Богом. И это именно колено Ефраима. То есть, согласитесь, то колено, которое связано с месяцем суда, с месяцем декрета, который в этом мире выносится Всевышним в отношении всех людей, в отношении всего человечества, в отношении всего живого, это очень даже сурово. Знак зодиака – весы. Весы, где все взвешивается. Первая стихия, конечно же, самая высокая – это дух, это влияние, это ветер. Сфера – луч божественного света, хесед – милосердие, камень – шогом – оникс. И на флаге колена Ефраима был изображен шор, то есть бык. Итак, с энергией быка, бык – очень мощное животное, но не хищное. Поэтому бык хорошо связан с милосердием, и в божественной колеснице, которая переносила в основе божественной колесницы, которая переносила божественный престол, да, я все правильно сказал, божественный престол, справа был как раз ангел в виде быка, что соответствует милосердию. Всевышний силой быка дает нам милосердие, но мы защищаемся от него мощными щитами наших грехов, нашей тупости, нашей серости, нашей бездарности, и в результате это милосердие ударяется о щит и уходит мимо, и мы от божественного милосердия отказываемся еще раз щитом своих пороков, недостатков и всего остального. Колено Ефраима ответственно за то, чтобы в месяц Тишри произошло продолжение существования нашего народа. Короче говоря, колену Ефраима необходимо обеспечить возможность вечности. Вечности еврейского народа, ибо главным качеством вообще, вне всяких каббалистических теорий, вне всяких сложных слов и так далее, главным проявлением еврейского народа, главным, что еврейский народ доказал, это наша вечность. Наша вечность возможна тогда, когда мы продолжаем пути прежних поколений. Если мы начинаем ответвляться в сторону, то в конечном счете мы идем очень далеко и пропадем. Так мы единственный народ, который сохранил свою вечность, и таким образом вечность является главным нашим качеством. Юсеф, как исполнились сны Юсефа, когда фараон назначил его на должность премьер-министра, вице-фараона? Как все это произошло, то есть что увидел египетский фараон в Юсефе, что назначил его вице-фараоном, назначенным начальником всего его государства, управляющим всего его государства. Когда фараон увидел Юсефа, то, и тот истолковал ему сон, то фараон сказал: «Вижу я, что у тебя есть особый дар». Прямо в Торе об этом написано, что вижу я, что ты умеешь истолковывать сны, то есть ты видишь суть явлений. Отвечает Юсеф: нет, это не от меня, а от Бога. Вот в случае любого другого ответа фараон наградил бы Юсефа, освободил бы его из тюрьмы, в которой он сидел, несомненно бы дал ему там что-то в качестве воздаяния. Но такой ответ, который дал Юсеф, он был столь сущностный, что фараон понял, что Юсеф должен управлять всем Египтом, что это человек, у которого действительно есть связь с Богом. Последующий фараон, который произнес, что Бога он не знает, и еврейский народ из Египта не отпустит, он Бога не знал. Вот этот предыдущий фараон, или есть точка зрения, что это был тот же самый фараон, но тогда, на тот момент, фараона еще не было личных пристрастностей, мешавших ему принять существование Бога. Он увидел истину перед собой, когда Юсеф истолковал его сон, и ему ничто не мешало понять, что есть какая-то, кроме тех идолов, которым поклонялись египтяне, есть еще какая-то сила, и Юсеф как раз обладает с ней связью, поэтому надо его назначить. Короче говоря, чем меньше мы свое «я» делаем выпуклым и выставляем на обозрение, чем меньше мы это делаем, тем люди видят в нас в большей мере истинную ценность, истинную значимость и относятся к нам соответственно. Камень, колено Юсефа, оникс, шохам. Камень, который был 11-м на нагруднике первосвященника. Порядок камней было 4 ряда по 3 камня. И 11-м камнем, предпоследним, камни устанавливались по порядку рождения сыновей Якова. И Юсеф был 11-м ребенком, поэтому он... Его камень, 11-й камень, оникс, шохам. Эвен шохам, говорит Малбим, гая эвен Юсеф, вегу от гагацлаха вега ошер. Камень шохам был камнем Юсефа, и он знак, знамение успеха и богатства. Так, успех и богатство. Такой вот камень влияет на успех и богатство. Человек носит камень, если он относится к колену Юсефа, это приводит к успеху и к богатству. Вопрос, как приводит, как именно это работает. По этому поводу сказали наши мудрецы, что человек может прийти к успеху и к богатству, если исполняются два условия. Первое, он ставит перед собой те задачи, ради которых был сотворен этот мир. И второе, что он делает все, что для этого необходимо. Это приводит его и к успеху, потому что тогда раскрывается это мироздание, и все творение приходит ему на помощь, потому что человек делает то, ради чего это творение создано. Бог создал это творение для того, чтобы его величие было раскрыто перед человеком. Таким образом, если мы занимаемся в этом мире раскрытием божественности, а не продвигаем свое собственное существование, если мы делаем все, что для этого необходимо, то тогда в этом мире становится хорошо, и все мироздание приходит нам на помощь, у нас, несомненно, возникает успех. Если человек занимается продвижением самого себя, а не ради этой цели Всевышний создал мир, то есть в том числе и ради этого, если человек станет частью творения, частью реализующей цель творения, именно раскрытие Бога на земле, то он... его успех и его богатство тоже становятся частью раскрытия на земле. Если вы зададите стандартный вопрос, который обычно задают в такой ситуации, а как же нечестивцы, злодеи и прочие, у которых есть успех, богатство, как представители организованных преступных группировок, которые целые страны захватывают и обворовывают все свое население, то на это я скажу, что для свободы выбора, для обеспечения свободы выбора мир устроен таким образом, что нечестивцы тоже имеют успех. Ну, такие уже полные нечестивцы, настоящие, полные злодеи и убийцы. У них есть успех. А те люди, которые в целом неплохие люди и стараются делать что-то хорошее, но вот себя не забывают. И, в общем, стараются в рамках осуществления добрых дел продвинуть себя лично. У них в жизни будет испытание, потому что Всевышний ожидает от них чего-то другого. Так вот, колено Юсефа, оно как раз обладает способностью прийти к успеху и, как следствие, к богатству. Юсеф был очень богат. Прийти к успеху. Как, почему они приходят к успеху? Благодаря чему? Потому что действуют не для себя. Что им дают силы? Ведь люди так устроены, что каждый человек, он себя любит больше, чем все остальное. И вся галаха устроена по этому принципу. Если ты оказался в пустыне с другим человеком, у тебя бутылка воды, то ты пользуешься этой бутылкой сам, чтобы выжить и... Имеется в виду, что если на двоих не хватает воды для выживания, ты выпиваешь эту воду сам и спасаешь свою жизнь, а не жизнь ближнего, потому что жизнь твоя тебе более дорога, и это галаха, так необходимо поступить, и можно пожертвовать собой ради ближнего, но галаха от нас этого не требует. Так вот, колено Юсефа, оно обладает способностью, в общем, пожертвовать собой, и уж во всяком случае пожертвовать собой во имя Бога. Благодаря каким качествам? Об этом говорит Виленский Гаон, что свойство главное колена Юсефа – это год, это слава. А именно, когда ты видишь перед собой славу Бога, когда ты развил в себе видение божественности в этом мире, то тогда у тебя глобальное продвижение в том смысле, что твое собственное существование, все эти мелочи, за которые люди обычно грызут друг друга и совершают подлости, мерзости и все остальное, тебя это совершенно не интересует, не волнует и прочее. Поэтому Виленский Гаон говорит, что свойство Юсефа – это год. В следующей лекции мы об этом будем говорить. Следующая наша лекция – Машиах из дома Юсефа. Машиах колена Юсефа. Еще раз, качество Юсефа главное – это год, слава. Качество колена Иуда, колена царства – это... Нецах – вечность. Таким образом, быть мелочным и вырывать в этом мире все для себя может лишь тот человек, который не видит в этом мире божественную славу, соответственно, сам не является человеком возвышенной славы. Ну и, конечно же, к успеху в такой ситуации он не придет, потому что все это мироздание, оно создано для того, чтобы помогать тем людям, которые идут к успеху ради того, ради чего создан этот мир. Окей, мы более-менее замкнули эту тему. Карелит Яков, Шорем, камень Шорем, камень Юсефа, Онекс, Гу Эвен и Хадми Авней Рейфод. Это один из камней нагрудника первосвященника. Юсеф, и на нем было написано имя Юсеф. И свойство этого камня – дать милость человеку в глазах всех, кто его видит. И тот, кто носит этот камень, он этот камень ему сильно поможет человеку и приведет его к успеху. И его слова, слова этого человека, носящего камень, будут услышаны. То есть обратите внимание, так или иначе, речь идет о том, что кто носит камень Шором, камень Юсефа, к чему это приводит? К тому, что человек находит милость в глазах людей. Кто находит милость в глазах людей, если ты драгоценными камнями себя обвесишь, то только презрение ты встретишь у людей в нормальной ситуации, зависть, что ты такой богатый, у тебя много всяких камней, а вот я бедный, у меня камней нет. И никто не любит богатых, иначе как, если они надеются чего-то от этих богатых получить. Опять же, богатые обычно презирают тех, кто являются бедными, простолюдинами и прочее, прочее. Ну и всем это понятно, разъяснять дальше не нужно. Короче говоря, свойство Юсефа из этого мы учим, вне пока связи с камнем, что свойство Юсефа то, что он находит милость. Кто да находит милость? Человек, который не имеет своего эго. Мы любим маленьких детей. У них, конечно, эго есть, они в целом живут для себя, их совершенно не волнует то, что их там родители не спят по ночам, когда они по ночам буйствуют и прочее, да, но во всяком случае они милые, да, у них есть некий хэн, милость такая, вот, милота, они милые, так, они ничего не хотят тебе продать, они хотят тебя эксплуатировать, они хотят тебя ничего получить. Вот это было свойство Юсефа, он не хотел эксплуатировать людей, ничего от них получать. Короче говоря, отсутствие эго, отсутствие тщеславие, отсутствие гордыни, это все, что приводит к тому, что человек обретает милость в глазах людей, ну и тогда его слова воспринимаются. Чьи слова мы не слышим? Того человека, который хочет что-то вырвать и ужать для себя. Пусть даже не в настоящий момент, пусть даже вот в какой-то определенный момент времени он говорит что-то совершенно нейтральное, к его эго не относящееся, но поскольку он весь это сгусток эго, то люди уже видят его манеры, то, как он говорит, и его, несомненно, не воспринимают. Тот, кто чисто, его слова воспринимаются. «Беньяху бен Йехоядда, убэвен гашорам нирмаз илу атиферту малхут». В камне Шором содержится некий намек, некое указание на величие, красоты и царства. Итак, почему мы изучаем с вами книгу Деврей Хаямим, и даже другие колена, не колено царства, коленом царства является колено Иуда, даже другие колена, они обладают какими-то элементами царства, и в частности Беньяху бен Йехоядда говорит о том, что вот этот камень Шором является некой красотой и величием царства, которое свойственно колену Юсефа. Истинное царство – это состояние человека, не наличие граждан и подчиненных, а состояние человека, когда он не зависит от сил естества, в природе которых стремление воцариться над духом человека. Когда человек вышел за рамки естества, вышел за рамки вот этой, за рамки влияния среды. Наша среда нас очень хорошо подготовила к тому, чтобы сделать, в общем, соответствующим этой среде. И среда, сама среда не любит тех, кто этой среде соответствует. Там, они видят, что это люди, которые защищают свои собственные границы, занимаются обогащением и стремятся к славе, попросту говоря. Слава и обогащение. Среда выработала в нас естество, которое внимательно смотрит, немного прожекторов, оно так очень внимательно смотрит, где бы здесь обогащение немного урвать и кусочки славы где-то отхватить. Ну и сама среда так, вот такого не любит. Короче, вся эта среда, вся это естество, все это дурное побуждение, это все нас калечит, делает духовными уродами. И камень Шором, еще раз, я не призываю никого купить камень Шором, а если кто-то и купит, да, то я не думаю, что это в данной ситуации сработает, и человек сразу же изменится. Очень я в этом сомневаюсь. Но стремиться качественно к тому, чтобы обрести красоту царства, вот об этом, именно об этом мы с вами и разговариваем. Месяц Тишрей. Соответственно, если ты в месяц Тишрей, в месяц Рош ха-Шана, день суда и Йом-Кипур, день очищения, придешь в таком состоянии, когда ты стремишься к успеху в тех вопросах, в тех целях, ради которых был создан мир, и когда ты прилагаешь все свои силы, И когда у тебя нет эго, когда у тебя нет гордыни, то, конечно, в такой ситуации твой суд пройдет хорошо, и, несомненно, очиститься ты тоже сможешь. Дон Ицхак Абарбанель, Испания. Амру кадмонай ше бемазаль мознаем бетхилато яле цурат адам каасану беядога именит мознаем у беядога смолит сварим ктувим уптухим. Дон Ицхак Абарбанель приводит нам некое воззрение прежних поколений, что суть знака зодиака весы. Это не такие вот, как бы, ну, что такое весы, да? Весы, они безликие, да? Они просто взвешивают, что положишь, вот сколько грамм, сколько килограмм, сколько тонн, да? Они взвешивают, да, им как бы самим весам все равно. Так вот, те весы, которые являются знаком зодиака, они не такие. Они сами по себе являются формой гневного человека. Весы гневные. Приходишь иногда там на рынок что-то покупать, там гневный продавец, да, на обычные весы кладет гневный продавец и начинает изыскивать возможность поругаться с покупателем. Так вот здесь сами весы, они гневны, они сами ругаются. У Баядога Яманит, и в правой руке у этих гневных весов, а нет, извиняюсь, у человека, а нет, это тоже, еще раз, давайте прочтем еще раз. Мазаль мы знаем. Знак зодиака весы. Бетхилато яле цурат адама. Сначала возникает форма человека, гневного человека. Убаядога яманит мознами. В правой его руке весы. Да, пример тот же самый, что я привел про продавца на рынке. Да. И у этого гневного человека в правой руке весы. Убаядо асмалит сфарим, а в левой его руке книги. И в них ведутся записи, открытые книги, в которые ведутся записи. Короче говоря, сами по себе весы и взвешивающий некий условный человек, взвешивающий на этих весах, он полон гнева. Поэтому месяц Тишри нужно прийти, в общем, понимая, что нас ожидает очень большое и существенное служение. Но об этом говорит Абарбанель, что Всевышний опережает качество милосердия, свойства суда. Во всяком случае, мы в молитве просим именно этого, чтобы Всевышний опередил качество милосердия, свойства суда. Мидраш Раба. Коль гавелим, вся суета, которую Израиль осуществляет в течение всех дней года, они вот на эти, собственно, весы и попадают. И теперь понятно, почему человек, держащий, условный человек, держащий эти весы, он полон гнева, потому что там всякая чушь наша на протяжении года нами осуществляемая, вся эта суета, весь бред, которым мы занимаемся, все туда, на эти весы попадает. И Всевышний, Мидраш Раба говорит, Всевышний, тем не менее, прощает нас. Бемазаль мы знаем, в знак зодиака мы знаем, беходыш тишри, в месяц тишри. И об этом сказано в Торе, в книге Ваикра, то, что мы читаем в Йом-Кипур. «Киба йом азейха пер алейхем латагэратхэм». Ибо в этот день Всевышний очищает, искупает вас и очищает вас. Илул – месяц перед месяцем Тишри, месяц, который дан нам для подготовки к дню суда, к дню раскаяния. Илул – мазаль бетула, знак зодиака бетула, девственница. Наша задача – вернуться от своих грехов, очиститься от своих грехов, и тогда Всевышний относится к нам не как к блуднице, а как к девственнице. То есть, возможно, благодаря настоящему, истинному, существенному раскаянию вернуться и очиститься и стать таким, как был до греха, то есть, условно, блудница может превратиться в девственницу. Это задача месяца Элул, месяца подготовки, тишры, весы. Тогда уже начинается взвешиваться, насколько вы очистились и насколько вы стали людьми нормальными, насколько нормальными стали. Книга «Основы и корень служения» разъясняет нам, каким образом вообще Богу можно служить, нужно служить. Большинство из нас вообще даже не задумывались о том, что неплохо бы иметь инструкцию к Шульхан Аруху, как вообще заповеди соблюдать, где здесь суть, чего Бог от нас ожидает. Вот эта книга, два тома, написано 250 лет тому назад, Вильнинский Гаон и многие другие учителя восхваляют эту книгу. Она приводит повествование из книги «Зор». и пришли сыновья Бога. Это высший суд в Рош-Ашана, перед которыми предстают все обители мира. То есть мы вообще в Рош-Ашана должны понимать, что перед нами мы, обители, обитатели этого мира, предстаем перед сыновьями Бога. Продолжает книга Зор. Главным образом люди получают наказание, если не почитают Всевышнего, благословен он, его Тору и служащих ему, а также за безразличие к осквернению на земле божественного присутствия. Это книга Зор, глава Пинхас. Обратите внимание, почтение Всевышнего. Мы вообще, если взять наш день, 24 часа, то сколько времени мы вообще находимся в состоянии почитания Всевышнего. Мы, может быть, даже какие-то действия делаем, какие-то там заповеди исполняем, прочее, молитвы какие-то произносим. Взгляд вопрос, это все является почитанием Всевышнего? Ну или нет? А если нету, тогда понятно, что мы занимаемся ерундой, занимаемся суетой. И тогда понятно, почему вот этот гневающийся человек взвешивает в Рош-Ашана на весах наши достижения. Почему он гневный? Потому что на весы кладет всякий бред, которым мы занимаемся на протяжении дня, каждого дня года. То, короче говоря, сколько мы реально в день, секунд, мгновений находимся, я даже не говорю, почитаем Всевышнего какими-то действиями или какими-то словами, или какими-то чувствами. Насколько мы находимся, вообще пребываем в состоянии человека, почитающего Всевышнего. Homo sapiens, короче говоря, сколько минут в день мы homo sapiens, а сколько такие едящие, пьющие, думающие о карьере, деньгах, о своих проблемах, о своих недостатках и прочее. Наши мудрецы сказали в трактате Рош-Ашана, если в начале года нищета, в конце года богатство. Так сказано в Талмуде в трактате Рош-Ашана. Раши объясняет, имеется в виду, что если в начале года евреи молятся как нищие у ворот, то в конце года они удостоятся благословения. А вторая праздника Йом-Кипур, сказано следующее, всегда будет вести тебя Господь и насытит в засуху душу твою, и кости твои укрепит, и будешь ты как сад орошенный, как источник, чьи воды не иссякают. Пророк Йешаяху, который произнес эти слова, что если мы будем с Богом, то тогда у нас будет хорошо. Еще одна цитата из книги Зор, которую приводит двухтомник «Основы и корень служения». Рассказывает книга Зор. «Если человек не очистит свою душу в Йом-Кипур, то его молитва утонет в глубинах вод, называемых испражнение и глина». Вот, понимаете, вот об этом мы и говорили, да, что колено Юсефа, колено Ефраима, оно обладает способностью ставить перед собой те цели, ради которых создан этот мир. Другие цели, другие молитвы, другие, они все попадают в некие глубины вод, которые называются испражнение и глина. Звучит обидно, да, я понимаю. Но испражнение обычно это то, что оторвано от живого. И, соответственно, оно обладает запахом смерти и вкусом смерти. Ну, кто ест, кто нюхает тоже. Короче говоря, все, что оторвано от жизни, оно обладает сразу же запахом, вкусом, статусом и состоянием смерти. Глина – это смешение двух нижних форм первостихии, первой материи. Это вода и прах. Ну вот люди так и живут в состоянии воды и праха, оторванных от жизни, то есть испражнения. И не возносятся ввысь, чтобы украсить корону царя. Еще раз давайте прочтем эту книгу, этот короткий отрывок из книги Зор. Если человек не очистит свою душу в Йом-Кипур, то его молитва утонет в глубинах вод, называемых испражнений глина, и не вознесется ввысь, дабы украсить корону царя. Это то, что говорится о молитве. Обратите внимание, даже молитва, она может вот быть такой, вот таким вот испражнением и глиной. Действительно, нам требуется исправить себя, и Бог очень многое от нас требует. Мораль из Праги говорит, что самое главное в служении этого дня, приводящем к перевороту в судьбе, это принять решение, где ты находишься, ты с Богом или ты с чертом. Поэтому брали двух козлов, самым высшим элементом служения в Йом-Кипур было, когда брали двух козлов одинаковых, покупали их вместе в одном магазине, в рамках одной сделки приобретали двух козлов, один приносился в жертву, его кровь кропила занавес на святая святых Иерусалимского храма, а второго отправляли, сбрасывали со скалы Ашмадаю, царю чертей, в качестве пожертвования. Это очень сложный момент, но во всяком случае мораль из Праги, да, вообще, собственно, все мудрецы говорят, что главная наша задача – это понять, где мы. Мы являемся козлом, который служит чертям, или мы связаны с божественным присутствием, мы связаны с храмом, и мы таким образом можем прийти к славе. То есть если мы придем к славе, то мы раскроем в себе способность служить Богу, а не самим себе. Ну вот, и, соответственно, раскрытие способности служения Богу приведет нас к тому, что мы обретем еще большую славу, и эта слава раскроется в мире благодаря нам. Короче, исполним свое предназначение. Для этого необходимо разобраться в своей душе, необходимо понять, необходимо, в общем-то, необходимо перестроить себя. Мы на тот момент, когда мы пришли к Торе, мы сильно себя запустили, не воспитывались мы так, как это нужно. Основы знания – это то, что нас переформатирует. Книга Машгиха из Ломжи, духовного главы Ешивы Ломжи в Польше, который написал книгу «Переформатирование человека». Здесь ее можно приобрести за весьма символические цены на этом сайте. Ну и прочесть бесплатно тоже можно для тех, кто не хочет купить книгу в бумажной версии и тем самым нас поддержать. Благословение колена Юсефа. Давайте подведем итоги. Итак, в чем заключаются особенности служения колена Юсефа и представителей других колен в соответствующие месяцы, то есть месяц Тишрей? Первое – это очищение, стремление к духовной гармонии, устремленность к истинному царству, искоренение гордыни и всего остального, что ведет человека глобально в тупик его состояния, когда люди не будут относиться к нему милостиво, ибо милости в глазах людей он не, объективно не заслуживает, потому что он шкурник, который живет ради собственной шкуры. Шкурных людей никто не любит. Среда к этому действительно подталкивает каждого из нас, и при этом среда вот таких не любит. Ну, это и есть такое вот движение, влияние дурного побуждения, злого начала, которое хочет нас таки искоренить и сделать моральными уродами, чтобы мы друг друга не любили, сами себя не любили, были бы такими вот. Итак, благословение, данное Моше Рабейну, коленам Юсефа, то есть колену Эфраима и колену Минаше, это подтверждает, как сказано, книга Дворим. Ула Юсеф амар мивурехет гашем арцо, мимегет шамай миталю, мидгом рувеца тахат, мимегет твуат шомыш, мимегет гереш ерухиму, мирош шахарарей кедму, мимегет гивот улам, у мимегет эрец имлуа, у рацон сохней сенет вуаса, лерош Юсеф лекаткод назир ихов, бахор шаруха дарлова карнерем карнав, барем амиминагах, ярда во все эрец, «Верем Равот Эфраим, верем Алфей Минаше». А Юсеф сказал: «Благословенно Господом его земля, дарами небес, росой бездны, лежащей внизу». То есть особое благословение для земли Эфраима. А земля Эфраима находится в горах. И там особо ничего, естественным образом, ничего такого уж особого быть не должно. Тем не менее, вот это благословение привело землю Ефраима к очень большим дарам, в первую очередь, наверное, виноград. И дарами урожая солнечного, и дарами луны. То есть некоторые фрукты, овощи, которые от энергии солнца получают много, есть некоторые от луны. И дарами гор древних, и дарами вечных холмов, и дарами земли того, что наполняет ее, и по благоволению пребывавшего в терновнике, да придет это на голову Юсефа и на темя лучшего из братьев его, первенец его, быков, величие его, рога, буйвола его рога, которыми забодает народы до краев земли. И это десятки тысяч Ефраима и тысячи Минаше. Два брата, Минаше и Ефраим, потомки Юсефа. Раши. Меворехет Гашем Арцо. Земля, которая благословлена Богом. Шелога и Таба на Халата Шватим, Эрец Мла, Культувки Арцо Шальюсев. Что из всех колен земля Эфраима была больше всего благословлена. Скажу честно, я не понимаю, что это означает. Может быть, сейчас в период пропажи, в период разрушения земли Израиля, в период нашего изгнания, может быть, эта земля не дает согласно этому благословению, ибо действительно об этом сказано, что земля будет пребывать в состоянии разрушения. Поэтому те места, которые были благословлены в большей мере, на них и пропажа благословения оказала влияние в большей мере. Но, во всяком случае, благословение Всевышний дает колену Юсефа. И понятно почему. Что тот человек, который не рвет для себя, Всевышний дает ему, чтобы божественный дар был ему механизмом для служения. Чтобы, использовав эти божественные дары, человек мог еще лучше ему служить, а не служить своей шкуре, своему эго. И показывать другим, посмотрите, сколь я богат, у меня там все есть... чего только можно хотеть. Рабейну Пхая говорит об особом благословении колена Юсефа. Сказано так. Мемегет вуат шомеш. И дары урожая солнечного. Яду кирашемеш мани и содгаеш. Солнце является основой огня. Шекенану мергишим хом гадоль. Что мы ощущаем... жар солнца, когда оно к нам приближается. Вегуми вашелет ваве пирот. И солнце оказывает влияние на созревание плодов. Вегалавана мния и содамай. Мния. И луна, она является энергетикой основы воды. Шекен гаямим веганахалим митвасфим бетусефет галавана. Что реки и... моря, они испытывают приливы в результате влияния Луны. Векашер техсар ген митхасрими. Когда Луна уменьшается, то они тоже уменьшаются. Я не могу особо ничего здесь сказать, я в этом ничего не понимаю. Но, во всяком случае, мы видим, что именно колено Эфраима каким-то образом, его энергетика, она оказывается связана с благословениями Солнцем и Луной. В любом случае, из этого однозначно следует, продолжает Рабейну Бхая, что Адам решен, за что благословил Рабейну Бхая, продолжает, за что Бог благословил землю колена Ефраима в большей мере, чем другие земли, за то, что Адам послушал свою жену, и в результате земля была проклята. Юсеф не послушал жену Потифара, которая пыталась его совратить, и в результате он получил благословение земли. Из этого следует, что отделение от разврата приводит к богатству. Мораль говорит, того, кто хочет взять чужое, лишают предназначенного для него самого. Кто хочет чужую жену, его лишают самого себя, того, что ему предназначено самому, и у него бедность, соответственно, возникает. Столица колена Эфраима Шхем, место захоронения Юсефа. Об этом написано в Торе, в книге Иерошуа. В этот смот Юсеф ашер гейлу бне Исраэль мимитсраим кавру бешхем бехилкад гасаде ашер кана Яков мэд бне хамур ави шхем бэме касита вею ливне Юсеф ленахала. А кости Юсефа, когда его вывезли и сыновья Израиля из Египта, похоронили в городе Шхем в участке поля, которое приобрел Яков от сыновей Хамора, отца Шхема, за 100 единиц валюты, которая называется Кесита, и стало это место для сыновей Юсефа наследием. И рядом со Шхемом захоронение Иерошуа, которое сохранилось до сегодняшнего дня, захоронение Юсефа сохранилось до сегодняшнего дня, написано «Вейкберу ото бигвуль нахалато бытемнацерах», и похоронили Иерошуа на границе наследия его, Бетемнацерах, Ашер бегар Эфраим, который на горе Эфраима, Митцафон легар Гааш, к северу от горы вулканического происхождения. «Ваявод Исраэль эт Гашем коль имей Ирашо», и служил Израиль Богу все дни Ирашо, «Веколь имей Азкеним ашер Ириху Юмим», и все дни старейшин, которые продлили свои дни, «Ахар Ирашо ваашер ядует коль маасе Гашем ашер асала Исраэль». Они знали все деяния Господа, которые было сделано по отношению к Израилю. То есть Ирашо бен Нун из колена Ефраима, в чем заключалось его величие, в чем величие Якова, что служил Израиль Господу все дни Ирашо, в дни Ирашо не было греха. В дни Ирашо, когда еврейский народ уже прибыл в землю Израиля, и там были испытания, в пустыне были испытания, но в пустыне было полное чудо, и там была другая ситуация. В земле Израиля испытание стало намного тяжелее, потому что там уже необходимо возделывать свою землю во всех аспектах, и ман перестает падать. Так вот, в дни Ирашуа все служили Богу очень качественно, и в дни даже старейшин, которые продлили дни после Ирашу, Ирашу умер, а те, кто еще оставались после него из вышедших из Египта, на них ориентировались все остальные евреи. И что отличает этих людей, вышедших из Египта, что они видели деяния Бога по отношению к Израилю. Для них Бог не был чем-то абстрактным, они видели деяния Бога по отношению к Израилю. Отсюда определение учению мусар. Учение мусар – это не что иное, как возможность увидеть Бога. Книга «Мусар. Дома учения в Кельме» очень рекомендует как раз то, что делает Бога осязаемым, показывает нам, где находится Бог. И отсюда из этих слов Танаха мы в очередной раз можем с вами увидеть, что только видение деяния Бога, то есть когда Бог становится открытым и осязаемым для человека, только это приводит нас к тому, что мы освобождаемся от греха. Если Бог не виден от нас, то всегда дурное побуждение приведет нас к какому-то греху, то есть освободиться от свободы выбора, освободиться от греха. Потерять возможность сделать грех можно только, если Бог раскрыт перед тобой. Это называется поколение знания. То есть они были поколением знания. Если мы с вами чего-то узнаем, и это знание дает нам силы выстоять в соблазне, то мы в какой-то мере тоже становимся людьми знания. В Шхеме до еврейского народа, до завоевания земли Израиля, проживали хивим, те самые, которые похитили Дину, которые имели одну лишь задачу – это ассимилировать наш народ, чтобы наш народ был потерян, чтобы свою особую задачу мы осуществить не смогли, чтобы нашу задачу обретения, раскрытие в этом мире божественного присутствия мы бы осуществить не могли. Итак, подведем короткий итог. Колено Юсефа, колено Ефраима, Менаше, Ефраим, два брата. Ефраим, младший брат, получил больше благословения. Ефраим, его месяц Тишрей, знак зодиака Весы, первостихия, дух, самая высокая первостихия, действительно, для того, чтобы в Тишрей предстать перед судом, и мы должны в себе элемент духа раскрыть, чтобы он воцарился в нас над огнем даже, и уж тем более над водой и прахом, из которого мы созданы. Свойство, божественная сфера хесед, камень оникс, флаг, бык, соответствующий милосердию в колеснице движения божественного присутствие. Малым говорит Эвен Шохам, Эвен Юсеф, который является знаком успеха и богатства. К успеху и богатству можно прийти только если ты ставишь перед собой цели, ради которых создан этот мир, и тогда этот мир тебе помогает. Если ты решаешь свои задачи, то этот мир тебе не помогает, потому что весь мир совершенно не заинтересован в том, чтобы ты продвигал свое эго и не относился с почтением к тому, кто этот мир создан. Итак, знак зодиака Весы. Весы, которые находятся в гневе от наших грехов, от наших недостатков. Гневные Весы. И дай Бог, чтобы мы удостоились каким-то образом реализовать в себе качество Юсефа, и мы бы сделали наши весы, которые взвешивают наши грехи и достоинства, менее гневными, благодаря тому, чтобы было меньше суеты и тупости в наших жизнях и в том, чем мы занимаемся. Спасибо за внимание.